Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях поэт, лауреат губернаторской премии за 2005 год Ростислав Владимирович Филиппов.
Добрый день.
Одно ключевое слово объясняет особенности появления этой передачи. Это слово простое «случай». Случайно книга попала в руки 1 апреля 2005 года. Случайно и для себя сочинялись и сочинились песни на стихи Ростислава Владимировича Филиппова. Случайно мы встретились с ним на вручении ему премии губернатора за его книгу.
Да, первый раз.
Никто ведь не знал, что премию дадут. Случайно по своим делам мне довелось быть на областном радио, и на столе у Татьяны Михайловны Сазоновой лежала книга «Красная сотня». И после этой встречи 27 декабря 2005 года впервые прозвучали две новые песни на стихи Ростислава Филиппова. Еще одна случайность, которая может быть больше, чем просто случай.
Вообще-то 1 апреля, Александр, это не случайно. Все-таки 1 апреля, но есть 1 апреля.
Но юмора там было маловато.
Ну, ладно.
И вот я хочу сказать об этом не случайном случае, именно 1 апреля. Когда я пришел домой с книгой «Красная сотня», я ее открыл вечерком, стал листать. Не то чтобы я вот так вникал и думал, о чем там стихотворение. Знаете, так не делается. Вот что-то легло, не легло, даже смысла не понимая. А вы пишете нередко так, что первый куплет у вас – это припев, он главный. И вот я уже припев сочинил, а смысла песни я еще не знаю. А вот я его сейчас процитирую. «Около дороги, около березы, расцветает радуга, когда отбуянят ветры, отгрозятся грозы и уйдут неведомо куда». И вот я дальше начинаю сочинять первый куплет и, наконец, понимаю смысл стихотворения. Вот по этой радуге для души отважны, хорошо полет с небес знаком, как тогда при жизни походить по влажной, по земле родимой босиком. Скучно день прошел, как век, непристойно, как погреба. Снег был белым, словно снег, небо синим, словно небо. Сердцем звал тебя опять. Никогда твоя обмолвка, никогда, как это долго. Боже, вдруг устану ждать. Никогда, как это долго. Боже, вдруг устану ждать. Вдоль Байкала и окрест, сквозь пределы и границы, лес был чистым, словно лес. Птицы звонкими, как птицы, сердцем звал тебя опять. Никогда твоя обмолвка, никогда, как это долго. Боже, вдруг устану ждать. Никогда, как это долго. Боже, вдруг устану ждать. Я открою, дорогие радиослушатели, вам маленький секрет. Мы знакомы не так близко. Вот впервые в этой радиостудии мы сейчас сидим и разговариваем. Вообще впервые в жизни сидим за одним столом и вместе разговариваем. Но я знаю, что Ростислав Владимирович болен. 1 апреля. Я звоню знакомому писателю, Филиппову, говорю, как? Потому что слова-то, они из-за черты пришли. Он говорит, ну, болеет. Тогда я смотрю, значит, что получается. Какая-то опережающая боль легла в стихотворении. Прошло время, 1 апреля 2005 года, книжка попала в руки разным людям, вот в частности мне, и первое стихотворение, которое выходит, просится в песню, причем на подсознательном уровне, потому что смысла не понимаешь, это вот стихотворение. После этого стихотворения мне уже стало ясно, что все это случайное не случайно. И вот сегодня мы, дорогие радиослушатели, встречаемся с вами здесь, в студии радиоканала. Первый вопрос, вероятно, о самом важном, это о вашей книге. Вот я хочу начать с ваших слов. Книга прошла долгий путь, от святого замысла до рыночной цены. И вот эта мысль созвучна мысли Бернарда Шоу, а именно он говорил о том, что в жизни человека две трагедии. Первое, если человек не добивается исполнения своего желания. А вторая, если добивается.
Он прав.
И вот, как бы вы оценили в этой связи 2005 год, свою книгу?
Александр, я во первых строках своего к вам обращения хочу сказать, что очень рад нашему знакомству, вот хотя бы здесь, в радиостудии. Слава Богу, что человеку иногда, в частности мне, еще посылаются такие добрые знакомые. Спасибо. Ну, а насчет вот этой книги, насчет 2005 года, вообще говоря, она писалась долго, лет 5, а может 6. Я вообще как-то отношусь скептически к тем поэтам, которые каждый год издают книги. Они, мне кажется, не прочувствованными, они, мне кажется, просто срифмованными и так далее. А когда она пишется так постепенно, когда автор книги... Не случайно, вот у нас сегодня слово «случайно», «не случайно» ключевое, что ли. Не случайно к нему на душу ложатся те или иные строки или те или иные слова. Вот так из них как раз и рождаются эти стихи. Хотя, знаете, сказать о себе, что я поэт, это очень громко сказать. По-моему, Михаил Светлов говорил, что когда человек о себе говорит, что он поэт, то он как бы говорит, что он хороший человек. Это очень ответственное дело, быть поэтом на Руси. Ну, а мне кажется, что несколько стихотворений я написал достойных русского народа, так скажем. Какой ни есть, мы все-таки народ. Ну, не народ, но все-таки не сброд. Ну, ладно, сброд. Но все-таки живет среди нас хотя бы один такой калека, который хочет возвести в себе... Высокий храм, достойный человека. Поэтому-то верю я судьбе, пусть против нас и двинутся в поход все черти века и все ведьмы века.
Крест на церкви словно радио антенна, сидят, поникнув головой, душа моя и ангел мой. Если уходить от Бога, то дорога, конечно, много. К Богу лишь одна дорога, как ни менял времена и места, не повезло. Не увидел Христа, не повезло мне. Я видел повсюду только Пилата и только Иуду.
Ростислав Владимирович, ну вот банальная фраза «времена они выбирают». Вот, кстати, слова классика. Я сейчас скажу, кто это. Один великий классик сказал, что поэзия, в общем-то, умирает. Я сейчас просто процитирую эти слова. «Умчался век эпических поэм, и повести в стихах пришли в упадок. Поэты в том виновны не совсем, хотя у многих стих не вовсе гладок. И публика не права между тем, кто виноват, кто прав, уж я не знаю». Но сам стихов давно я не читаю, не потому, чтоб не любил стихов. Скажу радиослушателям, что это стихи Михаила Юрьевича Лермонтова.
Лермонтов написал
это? Это написал Лермонтов.
Ну, вы, Александр, вот молодец, это... вы читали такие вещи.
Про наши
молодец.
Времена или нет?
Ну, прямо про наши.
Умчался век эпических поэм, вот суть моего вопроса. Или
вот
не умчался?
И век умчался, и эпических поэм умчался. Да, конечно, умчался. Сейчас трудно себе представить. Скажем, такие вещи, как «Дом и дороги» Твардовского или Василия Теркина, или, я не знаю, вообще все те поэмы, которые писали «Строгая любовь», например, у Ярослава Васильевича Смелякова. Просто трудно это все представить. Сейчас как-то все больше поэты стихами делается, а иной раз даже и белыми. Как бы легче писать на западный манер, как говорится. Ну, хотя, вот Лермонтов это сказал, и он был прав, но, наверное, и где-то и не прав, потому что после его века появились поэмы эпические. Может быть, и в 21 веке появятся эпические поэмы, так дай бог. Но вообще говоря, Ну, прекрасно, Лермонтов сказал.
Ростислав Владимирович, но все-таки Лермонтов, это первая половина XIX века. Ну, в нас еще много осталось от времени Лермонтова. Но вот наш с вами, можно сказать, век, это 20 век. И голос Есенина слышится в ваших стихах. Я прочитаю прекрасные строки, мне они очень нравятся. Но очертания ставен и лесов, разлива холодящего закаты, для нас навек отныне стали святы, как святы очертания русских слов. Вот эта традиция вам близка или это случайность?
Нет, не случайно. Эти стихи как раз и были написаны на родине Есенина, в Константиново. Мне тогда очень поразило место это, само Константиново, сам дом есенинский, он как раз находился на берегу такой круче огромной, которая не спадает прямо в Оку. И что странно, он никогда про эту Оку не писал, хотя рядом там, ну, нету даже слова, по-моему, Ока. Просто это удивительно. Так же, как и Пушкин про свой сорок никогда не писал. Вообще говоря, в каждом вот русском человеке, сочиняющем стихи, ну, так скажем, более-менее честно, непременно и обязательно должен быть мотивы или настроение, или отголоски Пушкина, Лермонтова, Есенина, потому что это основной стержень русской поэзии. И как бы человек ни мотался, он все равно к нему прибьется и всегда ощутит вот эту вот удивительную поэтическую, и не только поэтическую, человеческую энергию этих замечательных поэтов. То есть тех поэтов, которые составляют срезань русской литературы. Есть прямые заимствования, есть прямое подражание, но есть и не прямое, а вот именно вот это, через касательство к этой вот огромной поэзии. И я, между прочим, даже и горжусь тем, что какие-то мотивы вдруг, какие-то слова встречаются из этой великой поэзии и у меня.
Переехал на пароме от села и до села. Там родился, здесь вот помер. Все обычные дела. Под погодой любою ехал весело, как мог, веял грустью и судьбою незамедленный поток. И несло уже все чаще, то измены, то бедой, от любви очередящей над бегучей водой. Переехал на пароме от села и до села. Там родился, здесь вот помер. Все обычные дела.
Ростислав Владимирович, вот книга называется «Красная сотня». Вы объяснили, что вложили определенный смысл в это название, и мы, конечно, знаем, прочитали об этом. Но вот когда книгу прочитаешь, вашу книгу «Красную сотню», то видно, что там, знаете, если вы говорить коротко, лирический герой кто? Я бы сказал коротко. Лихой казак. Была не была, будь что будет, широкая душа, в общем, наш человек. То есть «Лихой казак, красная сотня». Наверное, не один смысл вы все-таки вложили в название.
Вообще говоря, назвать книгу довольно сложно. Мы же знаем, сколько таких проходных названий. Вроде книжка хорошая, но название проходное, и оно впечатление снижает. Поэтому назвать книгу всегда для поэта – это предельно значимая вещь. Да, во-первых, первая книжка у меня была 50 превосходных сотворений. А ты что стихотворяй? Ну, сотня отсюда идет. Мало этого. Некоторые говорят, что черная сотня есть, значит, есть другая сотня. Ну, черная сотня что?
Ну, это ни при чем. Ну, это здесь ни при чем. При чем. Она абсолютно ни
другое
при чем.
Дело, нет. Что стихи несколько консервативные, может быть. Ну, пусть будет.
Ну, красная красивая. Тут нет этого.
Да. Черного это...
Да. Ничего этого нет.
Но есть правильно. Я, например, когда об этом задумывался, есть такая... Я долго жил в Забайкале, 17 лет. Там я стихи, в общем-то, начал писать, там и члены Союза вступил. И там, несомненно, все дышало забайкальским казачеством. Там они до сих пор друг друга сотники называют, там, хорунжи, в селах в казачьих, вдоль Аргуни. И это у меня все время слово на слуху, и оно всегда такое для меня казалось хорошим.
Не случайным.
Не случайным, да. Вот, наверное, отсюда тоже. Один из три источника, три составные части названия этой книги.
Мы это помним. Это еще мы из 20 века с вами.
Вот все мои картины на выставке ночной. Блестит байкальский иней на ивах под луной. А вот я вижу вроде за черный край земли три женщины уходят, любимые мои. А вот и я маячу над темною водой, и ангел будто плачет, летая надо мной. О, выставка ночная, и утешения нет, что мне пора настанет нарисовать рассвет. Но все же рвется в вешние рассветные края душа моя кромешная, бессмертная моя. О, выставка ночная, и утешения нет, что мне пора настанет нарисовать рассвет. А вот и я маячу над темною водой, и ангел будто плачет, летая надо мной. О, выставка ночная, и утешения нет, что мне пора настанет нарисовать рассвет.
Ростислав Владимирович, ну, банальная фраза. Поэт не может лгать. То есть лгать он, конечно, может, но при этом умирают стихи. Получается, просто рифмованные слова, какие-то там строчки. То есть лгать он не может. А, впрочем, по большому счету и политик может не лгать. Вот если бы кто-то очень внятно начал говорить, как на духу, мы бы сразу это поняли, правда? В поэзии это особенно. Лгать нельзя, только то, что идет от души. И вот в этой связи, я думаю, вот эта ваша книга не просто какие-то там стихи, даже не за 5 лет. Я думаю, что это вот можно было бы определить их как в какой-то степени исповедь, покаяние и даже в определенном смысле символ веры. Ну, я понимаю, что символ веры — это другое. Это я понимаю, но все-таки в определенном смысле. Вы с этим согласны? Вот, Александр, что это серьезно все-таки, стихи серьезные, не просто...
У меня противоречивые. Да, то, что они серьезные, я согласен. Естественно, писать стихи так, чтобы они были «Развеля малина» или как вот подтанцовка есть, знаете, на эстрадных номерах, так вот так писать стихи неинтересно. Они должны быть серьезны, хотя они могут содержать какое-то юмористическое начало. Но я, например, держусь взгляда на поэзию, что все-таки это... наш возвышающий обман, как говорил Пушкин. Во-первых, он сказал, что она должна быть, прости Господи, глуповата. То есть нельзя на полном серьезе писать стихи. Нельзя. Это сразу будет заметно. Хотя они пишутся на полном серьезе. Вот в этом есть парадокс. Парадокс.
На полном серьезе чувства, но не мысли. Ну, а мысли — это второе.
И вот этот вот так называемый обман, он, мне кажется, чувствуется в поэзии. Человек, который пишет стихи, вот на мой взгляд, он не обманывает ни себя, ни читателя, когда он их пишет. Вот здесь его чувство совершенно правдиво, совершенно искренне. Но с другой стороны, оно может быть к нему привнесено там и так далее, где-то, может быть, для него случайное. В этом смысле какой-то обман существует. Но когда пишутся стихи, они предельно искренне. Вот тут опять парадокс этой поэзии. А если бы не было парадоксов в поэзии, то она бы, прости Господи, и не существовала бы. А она, как известно, пресволочнейшая штуковина, существует. Вот благодаря вот этим парадоксам, благодаря вот этим противоборству вот этих вот страстей и задач, которые она решает, вот она и существует. Чем она интересна, в конце концов, и будет всегда интересна.
Ростислав Владимирович, вот у поэтов довольно большой словарный запас. Если я не ошибаюсь, у Пушкина, пожалуй, словарный запас где-то порядка 100 000 слов.
Ну, где-то, да.
А есть те люди, у которых и по 500 слов, но я сейчас не об этом. Но я думаю, вот есть некоторые ключевые слова, их не так уж много в поэзии. И, о главных, я думаю, вообще 3. Жизнь, смерть и любовь.
Это темы, вечные темы поэзии. Вот любого поэта возьмите, любого, маленького, большого, великого, гиганта. Вот это вечные темы. Любовь, жизнь, дружба, предательство. Вот
смерть.
Это, смерть, естественно, смерть, да. Зачем живем?
Поговорим о жизни.
На радио.
Для начала.
На радио.
Цитирую вас. «Такое дело жить. В него впрягли меня давно. Люблю я это дело. Да. Я, кстати, с вами совершенно согласен. Вы, Ростислав Владимирович, 1937 года.
Да, о Господи.
И вот, знаете, я бы хотел такой задать вопрос. А что это, не такое уж далекое?
Ну, оно было страшное, но я там не
ворожил. Но не с 1800 все-таки 37-го. Так вот, я просто хочу спросить о том, как вот вы же, это же целое поколение, и причем сразу вот такие возникают мысли, когда 40 огромные брели в этапы длинные. Вы не можете так сказать, что ваше поколение — поколение Высоцкого или не Высоцкого?
Если уж сказать о поэтических впечатлениях, которые достались нашему поколению, то наше поколение – это поколение Твардовского, Смелякова, Высоцкого и Булата Акуджавы. Вот этих вот людей. Потому что вот на меня лично вот Булат Акуджава произвел больше впечатлений, чем Высоцкий. Потому что Акуджава, он больше поэт, чем Высоцкий. Высоцкий, он пишет стихи, которые сейчас, и песни такие, которые сейчас называется словом «рэп». Там вот рифмованное и очень длинное стихотворение у него все. Там по 5 минут вот песни исполняются и так далее. А поэзия, она покороче всегда стихи. А Кузава, он в прямом смысле этого слова поэт. У него любое стихотворение — это поэтический шедевр. И никуда до этого не денешься. Мало этого, оно еще и песенное, оно еще вот исполнялось так же напрямую, как исполняло дело Владимира Высоцкого. Поэтому я первый раз услышал Булата Акуджаву, когда мы ехали с корреспондентом «Пионерской правды» из Ташкента в Самарканд. Это было где-то начало 60-х годов. И вот он мне напел, он из Москвы приехал, а я из Читы в Ташкент. И что там все мог слышать? И вот он впервые, меня так поразили эти стихи его, что я просто думал, брошу я писать, чертовой матери, эти все, чем я занимаюсь, потому что есть почище образцы.
Я невзгодные дни коротаю, и мне думать уже не с руки, что люблю этот город картавый на излучине хладной реки. Эх, душа бы еще повитала, да прибила ее до поры. Может быть, равнодушие Байкала, может быть, чужина Ангары. Оттого-то душа и томится, то в житье пропадет, то в питье. Это ангел, наверное, злится на нее, на нее, на нее. Эх, душа бы еще повитала, да прибила ее до поры. Может быть, равнодушие Байкала, может быть, чужина Ангары.
Для поколения вашего поколения, особенно для более раннего, для поколения 20-х годов, пожалуй, важнейшей темой, или, по крайней мере, одной из очень важных тем, была тема войны. Вот удивительно, но проходит время, и появляются такие стихи, написанные в наше время, но очень глубокие, о войне. Я бы хотел процитировать сейчас небольшое стихотворение Дениса Цветкова. Это наш...
Ну, он-то, по-моему, участвовал в войне, Денис.
Ну, конечно, участвовал.
Он участник войны, да.
Мы не знакомы. Это...
Я с ним знаком, он хороший поэт.
Я с ним не знаком. Ну, прекрасные стихи, вот я хотел бы их процитировать, и причем эта песня...
Ну,
вот,
наш Аркудянин, да. он работал на авиазаводе художником.
Мое поколение... Неги не знала ни девичьих губ, ни туманных рассветов. Железные строки солдатских уставов звучали для нас откровением поэтов. И мы их читали, как в школе зубрили, и не отступали на деле от текста. Мы верили твердо в победу России и в то, что вернемся к подросшим невестам. Ростислав Владимирович, вот...
Хорошие стихи, я и знаю.
Вас тема войны затронула?
Ну, если вот 6-летие вы ходили по улице Ленина, то там висел огромный транспарант со строчками из моих стихов.
Процитируйте.
Сибиряки, или опорой были по Чичегвардии иной. У меня такая поэма есть, «Иркутск всегда». И там огромный совершенно кусок, он посвящен как раз сибирским полкам, их участию во время войны. Потом я писал такие стихи, что и не в отставке маршал Жуков от поколения моего, когда маршала Жукова отставляли от министра обороны. То есть эта тема проходила, и она не могла не пройти. Все-таки я хоть чуть-чуть на войну застал. Я помню эти карточки, все эти несчастья, связанные с войной, как приходили люди калеченные, как повестки им присылали в семьи убойные эти. Так что я это дело застал, хотя и было мне тогда там 4, 5, 6, 7 лет. Но, конечно, эта тема не могла у меня стать целиком военной темой, потому что я не мог. Рядом со мной существуют такие поэты, как Ваншенкин, Старшинов Николай, Юлия Друнина, которые прошли эту войну и которые писали о ней блестящие стихи, потому что они ее прошли, они ее видели, они не один раз видали рукопашки. И как я в этих условиях могу с ними соревноваться и так далее? Я могу только гордиться тем, что мы выиграли, гордиться вот сибирскими полками, гордиться своими отцами, дедами.
Около дороги, около березы расцветает радуга дуга, отбуянят ветры, отразятся грозы и уйдут неведомо куда. Отбуянят ветры, отгрозятся грозы и уйдут неведомо куда. Вот по этой радуге для души отважной хорошо полет с небес знаком, как тогда при жизни походить по влажной, по земле родимой босиком. Около дороги, около березы расцветает радуга-дуга, отбуянят ветры, отгрозятся грозы и уйдут неведомо куда. Отбуянят ветры, отгрозятся грозы и уйдут неведомо куда. В этот час припомни, под семью цветами явлен на тот самый мир иной. Понад всей округой растворяет тайны запредельный отцвет неземной. Около дороги, около березы расцветает радуга-дуга, отбуянят ветры, отгрозятся грозы и уйдут неведомо куда. Отбуянят ветры, отгрозятся грозы и уйдут неведомо куда.
Вячеслав Владимирович, вы школу окончили в Иркутске или в Омске? Источники противоречивые.
Я до 9 класса учился в Иркутске, в 15-й школе. И 9 класс там закончил. А в связи с тем, что отец уехал, он у меня строитель дорог. Он уехал на строительство дороги Москва-Ленинград бетонной впервые. У них была такая военизированная дорожная строительная дивизия. Мне тут одному как оставаться. И меня в Омск переправили к моим теткам. Я там закончил 10 класс в железнодорожной школе, номер 2. Получил золотую медаль, хотя учился там один год.
И вот дальше вы поехали в МГУ,
да,
а не в Иркутский университет. Почему, интересно?
Я хотел после окончания факультета журналистики в Иркутск вернуться. У меня в Москве были предложения, в той же «Пионерской правде», были в «Орел», в «Ростов» я мог поехать. Ну, там студентов МГУ, журналистов разбирали все газеты. А я рвался в Иркутск. Но Елена Ивановна, редактриса, когда ей позвонили и сказали, Восточки, вот мы можем вам послать, он рвется к вам. Она говорит, нам не нужно, у нас свой есть факультет журналистики, нам это. Ну, я говорю, ах так, тогда я пойду сейчас дальше, в Читу.
Но все-таки, вот, Ростислав Владимирович, Москва, это, она ведь коснулась не только вас, но и многих иркутян, в частности,
да,
там учились многие.
Конечно. Москву я люблю, я там 5 лет проучился, мало дела, я люблю ее антураж. Вот в Москву приедешь, скажем, вот я студент, я сразу же вот получал стипендию, я там наполовину стипендии покупал билеты, тогда были в кассах, продавались театральные, в театры. Там сразу 6-7 театров на месяц покупал билеты. Поэтому я все смотрел в театрах, более-менее все, что новое шло. Даже вот на спектакле «Хлопкова» мы дежурили ночью, костры жгли, чтобы билет там утром купить, когда касса откроется. Вот так это было. Кроме того, Москва – это прекрасный выставочный зал. Я столько всего там насмотрелся, начиная от античного искусства и кончая современным, что просто этот заряд до сих пор в душе. И мало того, он мне помогает. Москва, она сама университет. Вот Александр Васильевич Западов, мой замечательный педагог, профессор, автор книги о Державине, вообще замечательный человек, он говорил, ребята, вы используете Москву, потому что Москва, она сама по себе университет. Вы два университета заканчиваете, московский, еще один московский. И мы это делали, мы даже бегали на какие-то судебные процессы с известными адвокатами в те времена, это было любопытно. То есть, сама по себе Москва – это чудесный, замечательный культурный город.
И снова май приплыл, как свежий дым. Из-за Байкала, из-за стен Саяна сказать, что жизнь моя непостоянна. На склоне века, ставшего чужим. И снова мне, когда приходит май, когда из-за Байкала приплывает, так неуютно на земле бывает, что хоть с земли куда-нибудь съезжай. И маята, и места не найти, как будто брошен всеми, даже Богом. И тайно передумаешь о многом, и все душа как будто взаперти. Но цвет надежд, живой зеленый цвет, невидимый в березах и рябинах, всем ярким соком, вызревшим в глубинах, из веток будет вытеснен на свет. Какая же отрада для чей, когда у дома, у порога рядом, я встречусь с простодушным детским садом, таких веселых солнечных лучей. И снова май приплыл, как свежий дым, из-за Байкала, из-за стен Саяна сказать, что жизнь моя непостоянна на склоне века, ставшего чужим.
Ростислав Владимирович, вот в 1965 году о вас написал один известный московский поэт. В те времена его цитировали очень широко. Хорошая девочка Лида, что в доме напротив живет.
Я про Смелякова говорю. Да.
Он вообще сыграл какую-то роль в вашей судьбе?
Ну, конечно. Ведь когда был читинский семинар знаменитый, 1965 года, впервые был в России Соболев, секретарь наш, председатель Союза писателей, кстати, иркутянин, земляк наш Леонид Соболев, он собрал 100 человек со всей Сибири молодых авторов. Из них все в разные годы, все 100 стали членами Союза писателей. О, какой силы был. Оттуда вышли, вот Распутин был принят в Союз писателей, Вампилов, Шастин, Самсонов, Пакула, все они оттуда вышли, вот из Читы. Там же в Чите и обо мне вот было, я там был участник. И так. Он сам, правда, не приехал, Ярослав Васильевич, в Читу, но сделал свой отзыв, который вот широко цитируется, написал этот отзыв, и я... А мне там, я был один из устроителей этого человека, думаю, еще и провалюсь, какая стыдобушка будет. Но нет, нормально, все прошло. А потом мы с ним встретились в СДЛ, в Центральном доме директоров. Ну, говорит, я тебя так сибиряк и представлял, высокий такой, нашей крови русской. Ну, пошли мы в СДЛ, в ресторан с ним, он посадил меня. У тебя, говорит, деньги есть? Я говорю, есть, отсутствие. Ну, давай тогда я закажу. Ну, и давно заказывал все. Мы так поели, все выпили, естественно, он любил это дело. Ну, а потом я начал рассчитываться, он говорит, ты что, классик, что ли? Я не классик. Вот станешь классиком, будешь и рассчитываться. И сам рассчитался. И
ну, молодец.
Застал. Да ну,
молодец,
это старая закваска, это вы поэты.
Сейчас наоборот, наверное, бывает уже. Да.
Не в душе и не в стихотворении тебя увижу, милая моя, а где-нибудь в тени дождей осенних при желтом свете листьев и жнивья. Вот я иду, куда иду, иду я, вот я пою, о чем пою, пою, и медленную радость поцелуя за быструю разлуку отдаю. Вот я иду, куда иду, иду я, вот я пою, о чем пою, пою, и медленную радость поцелуя за быструю разлуку отдаю. А мир такой бессмертный и чудесный, а ты такая милая моя. И если я когда-нибудь воскресну, то все же снова это буду я. Вот я иду, куда иду, иду я, вот я пою, о чем пою, пою, и медленную радость поцелуя за быструю разлуку отдаю. Вот я иду, куда иду, иду я, вот я пою, о чем пою, пою, и медленную радость поцелуя за быструю разлуку отдаю.
Ростислав Владимирович, вот вы написали, что стихи не заработок. И действительно, вы работали на разных должностях. И вот тут Владимир Скиф, ну, я думаю, радиослушателям не надо его представлять, написал эпиграммку, я хочу процитировать. «Славный поэт, но как будто на царство, вечно стремящийся на секретарство. Не успокоятся славины чресла, помнят они секретарское кресло». Ростислав Владимирович, ну, если юмор отбросить... Что вам больше было по душе, быть секретарем Союза писателей, Союза журналистов или, скажем, возглавлять издательство? Или, может быть, ничего вам это не нравилось и просто писать стихи?
Вообще говоря, тут есть один общий вопрос. Если ты не работаешь, на стихах, правда, никто никогда не жил. Ну, невозможно заработать на стихах. Да, были такие, как Евтушенко, которые хорошо издавались, там Вознесенский, Рождественский. У них песни, за каждую песню, которая по ресторанам прокатилась, огромные деньги шли. Они большими тиражами, но мы вот здесь, да и московские поэты вечно там стреляли по рублю. Но нам невозможно. Все поэты, которые у нас живут, все до одного. В провинции, в любой провинции, в любом городе обязательно работали где-нибудь. Или в газете, или на какой-то общественной должности, или при том же союзе писателей, там в роли каких-то консультантов и так далее. Или жили за счет рецензирования. Вот я когда был секретарем союза писателей, то у нас на рецензии выделялось 30 тысяч рублей. Представляете, какие деньги все по тем временам? Страшные деньги, когда человек получал 120 рублей в месяц. Но мы за рецензирование провели рукописи. Писателям выплачивали там по 70, по 80 рублей, это их поддерживало, если кто не работал. Но, как правило, даже прозаики работали где-нибудь. Хотя прозаикам легче, потому что они, написав книжку там 15 печатных листов, это я уже знаю, как главный редактор Воссоциалистского книжного издательства бывший, они могли года три жить, не работая. Зарабатывали там, ну, положим, до 5000 рублей. Это можно года на два, на три растянуть эти деньги. А поэт нет, ну что, за поэтическую книжку нам там два печатных листа. Строка стоила рубль в издательстве. Ну, 1500 строк, два печатных листа. Ну, 1500 рублей, это что значит? Долги раздашь, жене что-то купишь какую-нибудь шубейку.
Сапоги.
Надо работать. Это во-первых. Поэтому я всегда работал в газете, в издательстве. Вот, кстати, период, который в издательстве восточном, это один из самых счастливых моих периодов. Такой коллектив был замечательный. Мало этого, наше издательство ценилось по всей стране. Один доцент из Ленинграда написал, что он хотел бы жениться на Восточно-Сибирском книжном издательстве, так нравились ему наши издания.
А на всех сразу?
Да, мы вообще. Мы выпускали серии «Полярный льда», «Современная сибирская повесть», «Памятники литературы иркутской повести». Это такие были капитальные серии, которые на всю страну шли. Мало этого. И никого мы не зажали, и всех издали, и все это было прекрасно. А потом, когда оно закрылось через перестройку, это была большая потеря для культуры области. А что касается этого самого союза писателей, да, ну там какая работа? Там работать, собственно, там и зарплата-то такая невысокая. Единственное, что там больше времени остается на то, чтобы ты занимался своим творчеством.
Заиграли на рояле. Женщина запела. Израиль или Израиль? Мне какое дело? Пианист туда уедет. Певиц тоже. И уедут с ними дети. Эля и Сережа. Вон Сережа мчит из школы. Вон в песочке Эля. Мне задумываться, что ли? Где их там поселят? В их квартиру едет Рая. С Петей тоже люди. Жалко, если без рояля, скучновато будет. Заиграли на рояле, женщина запела. Израиль или Израиль, мне какое дело?
Ростислав Владимирович, ну вы прекрасно знаете писательскую среду. И вот в связи с этим я не могу не спросить у вас. Понятно, на телевидении хороших фильмов мало. Но вот сравнительно недавно прошел один серьезный фильм. Mm-hmm. Не знаю, видели вы или нет, «Мастер и Маргарита».
Видели.
И вот, я думаю, он, наверное, породил у вас массу ассоциаций с временем тем, вчерашним или, может быть, сегодняшним днем.
Нет, ну, фильм, в общем, мне приглянулся, хотя я сначала не принял некоторых актеров в тех или иных ролях, но это понятно, каждый имеет свой взгляд.
Воланд не понравился?
Да.
Воланд понравился?
И Пилат, мне показалось, что это такое секретарско-обкомовская такое, там, первый секретарь обкома, а не Пилат. Ну, замысел-то понятен, в общем-то, режиссера, поэтому я и это все принял. В общем...
На наше время мне... ложится? На наше время ложится или нет? Летят деньги, помните этот эпизод?
Да, то же самое же осталось. Все то же самое, что было. И этот бедный Воланс, ну что он? Он это дело уже веками видел, что человечество неисправимо. Неисправимо и все. Если бы, скажем, она была исправима, то человек, прочитав, скажем, Евгения Онегина, женщину, и про такую замечательную женщину, как Татьяна Ларина, то у нас, конечно, бы все женщины были Татьяны Лариной, потому что все бы стремились к этому. Большинство это, ну, просто так, литературное произведение. То есть ни литература, ни искусство человека не меняют. Не меняют его и другие обстоятельства, ни экономика. Ну, вот Воланд и говорит, ну что, и говорит, народ как народ, любит деньги. Говорит, ну, так вот, жилищная проблема их испортила, и все. Она и нас до сих пор портит, это жилищная проблема. Мало того, что это...
Оптимистический взгляд.
Что это совершенно проецируется на современную жизнь. Она и на будущую жизнь будет проецироваться. Этот удивительно русско-нерусский роман. Он и вроде в русской весь литературе, и в то же время выходит из нее какая-то гофманиана, какая-то мефистофельщина, что-то западное там такое.
Я, Господи, прости меня, я грешен, потому что был с любимой нежен, но оставил где-то по пути одинокой, Господи, прости. Вот я, Господи, прости меня, я грешен, что вином был зеленым утешен, на своем оставшемся пути был утешен, Господи, прости. Вот я, Господи, прости меня, я грешен, на слезах отчаяния замешан, трудный хлеб мой при конце пути, трудный хлеб мой, Господи, прости.
Ростислав Владимирович, ну, поэзия о сокровенном. Вот у вас есть такие глубокие стихи, но они, в общем-то, очень простые. И вот я хочу процитировать ваше стихотворение. Собственно, на него уже сочинилось две песни. Одна из них исполняется на Байкале в узких кругах. Значит, вот я хочу процитировать вам это стихотворение. Очень простое, но мне кажется, оно какое-то глубинное про нас. Тихая песня застолья. Утки летят и летят. Видно дыхание густое. Ежели свечи коптят. Что ж мы молчим в самом деле? Ну-ка, нальем по края! Утки опять полетели. Очень тревожно, друзья. И вот я подумал, перевести этот американцу. Он очень удивится. Осень, летят птицы, они что-то пьют, они хотят работать. Что за народ? Для вас эти стихи что-то значат? Вот именно эти.
Ну почему? Мы не всегда ж работаем.
Или просто это обман
сидим
какой-то.
Сидим на Байкале, нас... там, да-да. Правильно, утки летят, что же делать? Выпивают люди, задумались о жизни вдруг неожиданно. Подумали, ведь это главная черта русского народа. Вот выпивают, потом как задумается об этой жизни. Уж лучше бы не задумывался.
А это что-то в этом глубинное, вот в этой простоте что-то глубинное.
Всегда, вот возьмите нашу литературу, только об этом и думают. Вот за жизнь задумались. И хоть и что, да тот же Обломов, вот казалось бы, противоречивая фигура. Некоторые считают лентяя, некоторые мыслители. Он думает, не хочет работать, не хочет раздумывать о жизни. Да что с ним делать?
Такие мы неисправимые.
Песня застой.
подполья. Утки летят и летят, видно дыхание густое. Где жили свечи коптя? Видно дыхание густое. Где жили свечи коптя? Что ж мы молчим в самом деле? Ну-ка нальем по краям. Утки опять полетели, очень тревожно, друзья. Утки опять полетели, очень тревожно, друзья. Мы затихаем помалу, дом еле слышно скрипит. То ли плывет по Байкалу, то ли по небу летит. То ли плывет по Байкалу, то ли по небу летит. Что ж мы молчим в самом деле? Ну-ка нальем по краям. Утки опять полетели, очень тревожно, друзья. Утки опять полетели, очень тревожно, друзья.
Ростислав Владимирович, вот поэты нередко соотносят свою жизнь со смертью. Я хочу процитировать Цветаеву: «Знаю, умру на заре, на которой из двух, вместе с которой из двух, не решить по заказу. Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух, чтоб на вечерней заре и на утренней сразу». А вот еще одно стихотворение ее же: «Растекись напрасною зарею, красное, напрасное пятно. Молодые женщины порою льстятся на такое полотно». А полотно-то имеется в виду железная дорога, льстятся, ну, да. Я думаю, понятно, о чем речь идет. Так вот у вас, Ростислав Владимирович, тоже есть такие строчки. Проходит год, стал ближе день рождения святого часа смертушки моей. Или «Я пошел и удавился, кончил эту селеви, и никто не удивился, ни чужие, ни свои». Ростислав Владимирович, вот почему, ну, я понимаю, для поэта нет запретных тем, но все-таки почему вас вот за эту черту сейчас заглянуть?
Ну, первое стихотворение, оно такое шутейное, конечно, пошел и удавился. Ну, это так. А вот сонет, который там, ну, действительно, так оно и есть. Год прошел, смерть, она и ближе, и никуда от этого не денешься. Ну, приходится вздыхать только об этом, задумываться. А жизнь, она кончается постепенно. Обидно, конечно. Хотелось бы жить вечно. Хотя, с другой стороны, жить вечно тоже жить какой-то. Ведь вечностью прокляли одного человека, агосфера. Бог проклял его. То есть это тоже и жить вечно охота, и понимаешь, что нельзя, и догадываешь, что прекрасно все устроено, но ну, как-то обидно. Вообще обидно, вот как этот слово говорит, что это, говорит, конечно, не фокус, что человек умирает смертен. Главное, что он внезапно смертен. Вот в чем
ну,
фокус.
Конечно, Берлиоз...
Так вот, внезапно смертным быть неохота. Вот это другое дело. Так,
Ростислав Владимирович,
еще пожить.
Ну, это, конечно, грустная тема. Вот поэзия неотделима от любви. В широком и узком смысле слова многие писали, пытались эту формулу любви открыть. Угу. Я процитирую Вегина. «Я глиной прилипал к рукам тех, кто любил и кто отталкивал, кто был внимателен, кто глух. Они лепили и оттачивали меня, и подо мной, покачиваясь, свистел любви гончарный круг». И вот на этом пути открытия формулы любви, мне кажется, у вас есть очень высокие достижения. Я хочу вас процитировать. Вот прекрасное стихотворение, очень простое, простые слова. «Вот я иду. Куда иду? Иду я. Вот я пою. О чем пою? Пою. И медленную радость поцелуя за быструю разлуку отдаю». А вот строки еще лучше. «Сердцем звал тебя опять. Никогда твоя обмолвка, никогда, как это долго, Боже, вдруг устану ждать». Вам эти строки дороги?
Да, дороги, потому что они кое-что напоминают, в чем сейчас можно и признаваться, можно и не признаваться из этических соображений. Любовь — это любовь. Вечная тема.
Ну, прочитайте стихотворение. Или новое, или, может быть, что-то из любимых.
Вы, конечно, сразу угадали, обойдясь совсем без волшебства, что для вас играю на гитаре и пою старинные слова. Вы поверьте, я не соблазнитель. Но сегодня, в этот нежный час, никуда домой не уходите, потому что я пою для вас. Дальние зорницы заблистали, я на память их поберегу. Я сегодня чуть сентиментален, даже чародействовать могу. Говоря вам это, не рискую, посмотрите, как разрыв трава. Сказочную полночь колдовскую светятся старинные слова. Я пою, друзья, склоняя лица, слушают, не ведая того, что кругом таинственно вершится наше небольшое торжество. Убирают со столов посуду. Это значит, надо уходить. Вот и все. Я больше петь не буду. Можно вас сегодня проводить?
Скучно день прошел, как век. Непристойно, как погреба. Снег был белым, словно снег. Небо синим, словно небо. Сердцем звал тебя опять. Никогда твоя обмолвка, никогда, как это долго. Боже, вдруг устану ждать. Никогда, как это долго. Боже, вдруг устану ждать. Вдоль Байкала и окрест, сквозь пределы и границы, лес был чистым, словно лес. Птицы звонкими, как птицы, сердцем звал тебя опять. Никогда твоя обмолвка, никогда, как это долго. Боже, вдруг устану ждать. Никогда, как это долго. Боже, вдруг устану ждать.
Ростислав Владимирович, наша передача постепенно подходит к концу.
Отлично.
Чего бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Я бы им хотел вот что пожелать. Конечно, для того, чтобы они читали побольше. Сейчас, правда, книга дорога, и тем не менее. Читайте, ради Бога, побольше. Это всегда полезнее, чем торчать у телевизора. И если есть возможность, то читайте стихи, поэзию читайте. Потому что Невозможно поэзию уничтожить, даже если бы указ вышел от президента нашего, что сети нельзя читать. Она неистребима, потому что и пословицы, и поговорки, и народные песни, и песни вообще, это все поэзия. И она будет вечна, и дай Бог, чтоб каждый человек наш, русский, любил эту поэзию. Дай Бог здоровья.
Дорогие радиослушатели, я хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу стихами Ростислава Владимировича Филиппова, которые я хочу адресовать автору. Что же это, что же? Как же это вдруг? Дорогой надежа, мил сердечный друг, вон от нас уходит наш 20 век. Ты-то хоть останься, добрый человек.
А давайте останемся все вместе.